Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
В эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить опять о женщине, господи. Опять о женщине. К ней придраться, конечно, можно, но трудно. Это царица Тамара или царица Тамар. По-разному ее называют в российской историографии. Я когда был маленький, я всегда думал, что это была личность исключительно мифологическая.
Злодейская и мифологическая. А все не так. Вы в какой-то веке предложили подзаголовок. Замечательный. Настоящая женщина. К ней очень подходит. Вся ее жизнь – это настоящая женская история, которая политикой как бы несколько сдобрена. Но, конечно, в грузинской историографии, в грузинской литературе, литература видна сквозь призму Руставели, вознесена до невероятности. И тут уже работает мифология, но это потом. А все-таки реально, кто она в истории? Я бы сказал так, 29 лет на троне, это уже...
Неплохо.
Недурно. И вот к ней относится вполне к ее правлению, к Грузии, ее времени, ее прадеда, ее отца, там, Давид Строитель, Георгий Третий, относится понятие между Востоком и Западом. Вот они между не конкретными там только государствами, а между мирами. Мир, который воплощает Византия, она все-таки несет наследие Римской империи, и персидский, иранский, потом всяко-тюркский и так далее мир. И между ними маленькая, но очень блистательно расположенная страна. Правление Тамары, вот это длительное, но это время короткого и блистательного взлета Грузии. Никогда такого больше не было. Но до сих пор Грузия успокоиться не может, это естественно. Это блистательный взлет. От ее прадеда Давида Строителя, затем отца Георгия Третьего, и того вторая половина XI, начало XIII веков. Золотой век Грузии, который развивается, впитывая в себя черты и античные. Конечно, Руставели.
Ну, потому что Византия.
Да. Литература пришла, греческая, римская. В этом времени просто здесь были. И впитывая влияние, огромное влияние восточных культур. Плюс, к тому же, православие. Вот это какая-то середина между мирами и православие, которое сближает с совсем другими странами, ну, Центральной Европы, прежде всего, русские земли. Ну, не про всякую такое скажешь, но совершенно официально причислена к лику святых. Это решение православной церкви. Мы с вами никогда не вмешиваемся в деятельность таких организаций. Такой уж жизнь не совсем святая, но, видимо, с чертами. Мифология дополнила все. В описаниях, в основном фантастических, она чем-то напоминает мне египетскую царицу Клеопатру. Немыслимая красота, великий ум, образование, знание языков.
Жесткий характер.
Да, при этом умение править, готовность броситься в битву. Ну, лично она мечом не машет, но при коронации ее опоясали мечом, как мужчину. И так далее. И все это Клеопатра была 1000 лет назад примерно, но сходство дает определенное происхождение этой женщины. Она дочь единственная наследница царя Георгия Третьего. Время правления 1156-1184. Он третий правитель независимого грузинского государства, которое стало относительно независимым в VII веке и долго мучительно шло к полной независимости. Все равно это зона влияния Византии. Он из рода Багратов или Багратионов, это начало XI века. Они будут править до XIX века, вот так Баграты, их боковые ветви.
Ну да.
Баграты, все семейство будет всегда на престоле. Мать, знаем немного, красавица Бурдухан.
Ну, это понятно, что...
Что красавица очевидна.
Нет, понятно, что такое половецкое.
Говорят, аланская, осетинская. Все это приблизительно.
Степное.
Аланы, осетины, это предки туркменов, осетин. Может быть, частично есть их какие-то еще...
Это северные соседи.
Да.
Северные соседи, а там степь.
И она красавица восточная, но сравнивали с Пенелопой по ее красоте, благородству и так далее.
Это мама.
Мама. Большую роль играет в судьбе царицы Тамары, или Тамар, как ее называют в Грузии, тетушка Русудан. вокруг нее тоже есть уточняющие суждения, но большинство говорят: тетушка высокообразованная для своего времени и много вложила в воспитание Тамары.
Это сестра отца, надо понять, что сестра, это не сестра матери, сестра отца. Кстати, и дочка у Тамары будет тоже Расудан. То есть, в честь там
очень почтительно тетушки. К этой тетушке, и тетушка сыграла большую роль в приходе Тамары к власти.
Но надо сказать, что отец все-таки, не пройдем мимо, был в общем узурпатором.
И в общем, и в частности, и конкретно. Я как раз к этому перехожу. Отец узурпатор, безусловно.
Хотя тоже багратит, багратион.
Да, он из рода. Да. Но престол-то он захватил. Произошло так. Георгий III был опекуном маленького мальчика по имени Давид или Демна. Его так звали в Грузии.
Дмитрий Давид.
Да, Дмитрий Демна. Который должен был начать править, когда подрастет. Это был сын старшего брата Георгия.
Племянникова.
Да. У отца это была фантазия. Передать престол этому маленькому ребенку, дождаться, когда он вырастет. И, конечно, Георгий III, как дядюшки, добрый дядюшки,
например, Англии,
в европейской истории, у Шекспира, всегда дядюшки, он стал опекуном, который не может расстаться к власти.
Бывает.
С властью. Вот он начинает опекать. И опекает, и опекает. И уже расстаться никак не может. Начинаются междоусобицы. Кто-то за Георгия, кто-то давай посади Дмитрия. Надо сказать, что богатая элита, сильная элита, она любит, чтобы был малолетний, слабый правитель. Это было бы замечательно. В этой мятежной обстановке, например, родственный багратидам клан Арбелиани восстал, стал мятежниками.
Надо сказать, что Дмитрий тоже багратит.
Да.
Тоже багратион. Да?
А тут Арбелиани, еще один род. И, ну, в общем, серьезная мятежная обстановка. И в итоге этот мальчик, сын его старшего брата Дмитрий, исчезает в истории.
Просто растворяется.
Мне не удалось восстановить. Слухов было полно. Ослеплен. Это в византийском стиле. Изувечен, искалечен, убит, зарезан, просто исчез. Куда-то уехал и больше не нашелся. Так что вообще вот вокруг святости вопрос довольно...
Ну, пока про папу.
А в результате придет она. В результате это правит будет она, дочь узурпатора. Георгий, зная все это, в 1178 году короновал свою единственную наследницу при своей жизни.
Не совершил ошибку старшего брата, который когда не короновал Деметрия.
Он решил заранее.
Да.
Тем более, что это девочка. Это очень всегда напрягает женское правление. Ей то ли 12, то ли 13 лет. Точный год рождения. Все по-разному называют разные годы.
Но она единственный ребенок. Надо сказать, что она...
Больше ему
нет,
некому...
У нее сестра есть, но она мальчику...
Да, ему некому передать престол. Он ее коронует, ей 12-13 лет. И объявляет ее соправительницей.
Это византийские штучки.
Влияние большое. Через 6 лет умирает отец Георгий III. Он правит, она соправительница, чисто условная. И тогда в 1184 она коронуется заново.
Второй раз.
Второй раз. В Гелате. В Гелатском монастыре. Ей примерно 16-18.
Да.
Годы рождения, но наиболее общий 1166. Вот вокруг 16-18. На этот раз очень пышная коронация, очень торжественная, подчеркнуто, как узурпаторы любят подчеркивать, что
да,
они не узурпаторы. Они, в общем, озабочены этим всю свою жизнь. Ее опоясали мечом. Все равно обстановка сразу нестабильная. Далеко не все принимают эту коронацию. Очень важна помощь тетушки Расудан, влиятельной, умной, сильной. Католикос Микель Марианидзе, вроде бы враг, но Тамара проявила свои качества. Она сумела с ним поладить. И в дальнейшем, во время своего правления, одно из ее важных видимо, женских качеств, она умеет поладить даже с тем, кто желает быть ее врагом. Подчеркнутая пышность коронации, казалось, все будет хорошо. И все-таки за власть пришлось биться даже после коронации.
Ну да, я думаю, что могущественные княжеские роды и дворянские объединения, вот как в Польше были эти шляхты Азнавура, да?
Да.
Они, во-первых, она дочь узурпатора. Во-вторых, она малолетняя. В-третьих, она просто дочь. Ну как страну не растащить?
Женское правление.
Как вот это вот...
Пусть
это...
в маленькой Грузии. Давайте немножко расскажем о том, что ж такое Грузия. Чуть-чуть. Просто бегом. Грузия в древности и в Средневековье. Откуда взялась? Признаки наличия Грузии с 6 века до новой эры очень давние. Это начало государственности, первое небольшое колхидское царство.
Ну, Колхида.
Да, места сказочные. Ее ближайшие соседи – Армения. Выхода к морю нет. Азербайджан нынешний, выход к Каспийскому морю, это не сравнишь с Черноморским побережьем, которое было и есть сказочно прекрасно. На рубеже первого новой эры Страбон пишет о богатой и сильной стране Иберии. Он называет ее Иберия. Геродот тоже упоминает, что есть прекрасная такая страна. А во втором первом веках до новой эры они оказались при Митридате VI Евпаторе оказались в вассальной зависимости от Понтийского царства.
Ну, там был выбор между Римом и Понтом.
Все жили в этом великом выборе.
Да.
И заканчивалось, как правило, все равно Римом. Помпей, крупнейший государственный деятель, установил зависимость этой маленькой Иберии, но очень вкусной, от Рима в 65 году до новой эры.
Победив Митридата.
Но Рим слабеет затем. И вот в 4 веке нашей эры...
Какое легко, прошло 200 лет.
Да.
Знаете, как в фильмах пишут, 200 лет спустя.
Да. Слабеет он медленно, мучительно. Он бьется, мы много об этом говорили. Приходит варваризация, даже варвары против варваров. Рим бьется и держит сколько может. Последний римский полководец Аэсы разбил гуннов, но уже в союзе с варварами. Идут страшные процессы. И вот в этой обстановке, когда Рим уже неадекватен себе, в 4 веке новой эры, Грузия попадает в совсем другую зависимость между Востоком и Западом от Ирана. И, сохраняя влияние Византии, зависит уже и от Ирана. Вот промежуточное положение. Его можно использовать, конечно, для политических маневров.
Что и было.
Что используют, безусловно. Но есть в нем еще такая особенность. Во второй половине передачи мы обязательно скажем о культуре. Совершенно феноменальная культура, в которой сольются античные и классические, восточные, персидские.
И христианские.
И
христианские.
Традиции. И такое образуется невероятно. С 7 века новой эры образовалась новая столица – Тбилиси. На смену древней, поначалу это был Мсхета. Теперь это Тбилиси. И уже до бесконечности. Расцвет. Тбилиси – один из очень крупных городов, торговых городов. Караваны, проходящие через Грузию, есть данные, насчитывали тысячи лошадей и верблюдов, и правящих ими купцов, людей, погоняльщиков, погонщиков, и везли бесценные товары. То есть это опять такое очень заманчивое место. Путь из варяг-греки проходил ровно через них. И это очень ценно. Но в середине 7 века, ненадолго, только до 30-х годов 8-го, приходят арабы, которые пришли
в тот момент
всюду, на время назначили эмира. Но в конце 9 века Тбилисский эмират отделился от халифата, выделился в самостоятельное, и вот начался этот 150-летний взлет. Давид-строитель, прадед нашей Тамары. 1089 год – это год, между прочим, прихода к власти Ричарда I Львиного
Сердца. Да, чтобы можно было...
100 лет до Ричарда Львиного Сердца.
Да.
И отец Георгий III. Потом опять все будет печально. 150-летний взлет закончится ужасным драматизмом, который придет с Востока. Он придет с Востока, он будет страшным, потому что это будут монголо-татары, которые с ужасающей силой по ним прокатятся на пути туда дальше, в Центральную Европу.
Да и первый проход.
Это будет страшно. Они будут уничтожать на своем пути все. Будет это Мирлан, и все вот эти ужасы между Востоком и Западом, когда Восток сильно активизировался, коснутся их. Ведь монголы-татары придут к ним, уже покорив Китай, Центральную Азию, и придут за Кавказе. Иран, многое им подвластно, и катят в русские княжества. То есть, вот это положение между, оно и обогащает в некотором смысле и караваны, и синтез культур. И оно очень страшно в какие-то моменты серьезных и тяжелых испытаний. Что можно сказать об этом взлете? Я сколько не читала, очень много старалась все, что возможно, прочесть. Трудно объяснить. Географическое положение прежде всего и пересечение путей. И взлет состоялся. И вот она на престоле. 1184-й, вторая коронация.
Да.
Через год...
Это значит, что чувствовался неуверенно после первой.
Да. Через... И после второй да. тоже смуты. Через год относительная стабилизация. И как всегда, когда на престоле женщина, да еще очень молодая и прекрасная видом,
да.
придворное окружение занято одним вопросом. За кого ее выдать замуж?
Ну, конечно.
Это бесконечная тема.
Не, ну, во-первых, это вопрос наследования все.
Конечно.
Ну, и, конечно, союзов, альянсов, особенно в том месте,
чтобы
она...
была опора, мужская рука, а мы еще поладим с этим человеком.
С его папой.
Ну, с Эмэ, Екатериной Марией Медичи.
Да-да-да.
Только вопрос, за кого замуж? Мария Елизавета Тюдор, боже мой. Мария Тюдор злосчастная. Всю жизнь ждала какого-нибудь жениха на склоне. Не лет появился вот этот изувер второй да. испанский. Елизавета Тюдор только и занимались. Парламент кричал и вопил.
Парламент искал мужа.
Немедленно выйти замуж. Она была замужем за своей короной, за своим троном, за своей властью и никогда ни за кого не собиралась. Господи, в России Анна Иоанновна, ну чуть-чуть не согласилась выйти за принца Савойского. Какая-то западноевропейская струя пришла бы раньше в российскую историю. Но надо было ему быть таким женолюбцем, что она прямо застает его со служанкой. А этого все-таки Анна Иоанновна не вынесла. Характер-то у нее был. Елизавету Петровну всю жизнь обсуждали. Есть тайный брак, нет тайного брака. Не нужно женщине властной, сильной и умной на престоле никакого мужа. А, ну, несчастный ярчайший пример. Королева Виктория в Англии,
да.
это уже рубеж 19-20 века, она была безумно влюблена в своего мужа,
Альберт.
Принца Альберта. Ну, безумно. И все-таки вопрос о том, быть ему хотя бы принцем-консортом. Королем нет, в Англии недопустимо. Без, королева одна и король один. И все равно этот вопрос был мучительным. Как он стоил многих-многих проблем, осложнений, мучений. То есть женщина на престоле, много своеобразий, но главная тема замужества. И вот традиционная тема. За кого нам выдать нашу красавицу Тамару? Подобрали довольно быстро кандидатуру.
Но странно.
Очень. Говорят, что все-таки тетушка Русудан, что у нее были связи у этого осетинского рода, были связи с русскими княжескими домами. Нравилось брать оттуда женщин из осетин аланов. Для Тамары избрали внука Юрия Долгорукова. Ну, вообще-то, формально очень хорошо. Юрий Долгорукий выдвинулся, человек заметный. Сын блистательно выдвинувшегося Андрея Боголюбского,
да.
который и Киев взял. А на престол
и был великим
висел.
Князем Владимир.
Киев взял, но не хочу. Великое княжество будет не в Киеве, а во Владимире.
Да, Андрей.
Но зарезан. 10 лет назад
да.
зарезан своими боярами. прямо под лестницей в своем замечательном дворце.
Боголюбова.
Очень мало сохранилось светских сооружений, а вот под Владимиром Боголюбова село, и отсюда прозвание Боголюбский, сохранилось там до сих пор. Конечно, экскурсоводы бодрыми голосами: вот здесь, под этой лестницей, винтовая лестница, да, был зарезан Андрей Боголюбский. Но меня очень это производит ощущение сильное, вовсе не такое бодрое, как их голоса. Итак, нашли сына, убиенного 10 лет
уже
назад.
Уже убитого, да?
Да, 10 лет назад, да, Андрея Боголюбского, по имени Юрий. В Грузии он переименуется в Георгия.
Ну, это ладно.
Это в Грузии более понятно, более близко. Наверное, не последним соображением было православие.
Да,
наверное.
Да, да.
Этот выбор через Византию очень логичный. Плюс он князь. И князь заметного рода, который потеснил киевский престол.
Но все-таки младший сын.
Правда, не в чести.
Да.
Не только младший, не в чести. В момент, когда его отыскали посланца царицы Тамары, он находился в ссылке. Да. Они, вот подумайте, где? В Причерноморье. Вот что туда сослали. По сравнению с Грузией, это просто прохладные и диковатые места. Там его отыскали и описали Тамаре. Она сомневалась. Неведомый, чем-то он ей не глянулся, хотя писали так в летописи.
Да.
Юноша доблестный, совершенный по телосложению, очень важно для этой эпохи, и приятный для созерцания. Но, видимо, она была все-таки поумнее своего окружения, и она сказала сразу, что я сомневаюсь, куда вы так торопитесь, надо бы мне разобраться, годится ли он мне. Ей сказали: надо.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о грузинской царице Тамаре, о том, как ее заставили выйти замуж за сына Андрея Боголюбского, он же внук Юрия Долгорукого, находящийся в Опале, князь Георгий.
Русский князь. Сомневалась она, но надавили, как говорится, окружение надавило. И оправдалось, кое-что оправдалось. Отважный воин. Вот никто не говорит, что он где-нибудь струсил, что он растерялся. Он 2 года успешно расширял границы Грузии.
Вояка такой.
Все?
Ну да, он же был младшим князем. И когда отца убили, он же в войсках. То Владимирского
он
князя.
Он воин.
То Ярославского
князя. Расширять границы.
Лет ему 25, наверное, 24.
Да, он воевал в Северной Армении, на границе с Азербайджаном. Тогда это Шерван, Эрзурум. Вполне успешно. Но очень русская натура его сказывалась. Он, видимо, очень хорошо это отмечал. После побед бражничал невероятно. Пирушки, выпивки, очень такие вызывающие. На Руси всегда
оргии.
Да-да-да, оргии. Очень любили грузинские вина и продолжают любить. А учитывая, какое качество ему поставляли
мужу-царице, да.
Она попробовала увещеваниями с помощью служителей церкви отговорить его от приверженности к вину и пирушкам. Было много увещеваний. Никаких результатов это не давало. В итоге она заявила, примерно так летописи передают: «Я не могу исправить тень кривого дерева». Любопытно, образно, по-восточному, да.
Красавец.
И в итоге изгнание. То есть излишний
жесток, да.
Проливая слезы, она отправила его в изгнание, так пишут, снабдив несметными богатствами. Гипербола. Не думаю, что несметными. Несметные каждому нужны самому, но богатствами сметными, которые он тут же использовал. Отправила куда хочешь, а он потек сразу в Константинополь.
Смотрите, не на Русь ушел. Не на Русь ушел, не к своим братьям и дядьям.
Скажу почему.
Константинополь.
Там наемничество. Он знает, что там вечно воюющий и вечно опирающийся византийский император, опирающийся на наемников, там быстро можно набрать войско, а он решил набрать это войско. Его изгнали в 1187 году. Денег, пусть и несметных...
То есть они были женаты 2,5 года где-то.
2,5 года. Денег этих, видимо, хватило, потому что он стал собирать войско
сразу
для борьбы
же
за престол.
Молодец.
Конечно, мы видим с одной стороны, со стороны Тамары, и слезы она проливала, и несметные сокровища дала, но во всяком случае с ним зверски-то не поступили.
Нет,
а он собрал
деньгами
немалое войско, которое, конечно, не только за то, что он заплатил. Византия в это время уже вовсю практикует наемничество, и наемники – это люди, нанимающие за деньги и добычу.
И добычу.
Ведь что страшное будет происходить, что добыча для этих воинов дороже их жалования. Они знают, что добыча. А разговоры о богатствах Грузии ходят.
Я еще бы отметил одну историю, Наталья Ивановна. Развод для православной царицы это вещь небывалая.
Она его добилась.
Вообще развод вещь небывалая в христианской. 12 век. Слушайте, вторая половина 12 века. Какой развод?
Но православие несколько спокойнее на это смотрело, чем католики.
Это первый раз. Я искал.
Я тоже.
Я искал. Я развод не нашел.
Но она была так как бы принята верхушкой церкви.
Едва да, вот придя... церковь ее как-то почему-то поддержала.
Едва придя к власти, она, как пишут, очистила верхушку церкви, да, от скверны, от тех, кто, ну, недостойно себя вели. И верхушка, оставшаяся при власти, была очень довольна этими ее действиями. Может быть, это помогло.
Но в любом случае, это
в любом случае она свободна.
Да.
И это собирается воевать, а придворное окружение опять думает, за кого выдать замуж.
Ну, конечно.
Но не тут-то было.
Детей нет.
Георгий прибыл в Грузию в 1187-м. Он меньше, чем за год управился с наймом войска.
То есть он с войском пришел?
Да. Захватил Кутаиси. Очень Кутаиси, важный, Кутаиси, очень да, ценный пункт и город. И сторонники короновали его в Грузии. Это ужасно.
Ну, через 200 лет то же самое будет в Великобритании. Ну, через 200 лет.
Будет.
Через 200.
Человечество неисправимо. Как мы с вами не стараемся его объяснить. Да. Посмотрите. Итак, его короновали, но войска Тамары разбили его. Разбили этих наемников. Ну, наверное, сказала то, что наемники вставают за добычу, а ей, наверное, удалось своей склонностью к святости, к любви к церкви, поддержке православия, добиться того, что они шли биться за родину.
Ей что-то тоже 20 лет.
Что-то...
Между прочим, 20,
да, когда 22. Такая красавица, вся рыдая, она, это отразит Руставели, рыдают-то они замечательно.
Рыдают они в поэмах замечательно.
И через 2 года он разбит и канул. Вот это, в общем, принятая
опять
в это время
канул
форма
завершения
биографии мятежников.
Да.
Канул в лету.
Да.
Нет точных сведений. Через 2 года, 1189, второй брак царицы Тамары.
По любви.
По страстной любви. Или в 1191.
Ну, это,
да. В Грузию сразу после ее развода вернулся аланский или осетинский князь Сослан. При крещении Давид. Сослан Давид.
При крещении Давид.
Так чаще всего.
Давид Сослан, если кто-то помнит.
Якобы он, во-первых, он красив, отважен, образован, знал несколько языков. Знал Тамару с детства.
Вспомним маму,
да,
из Аланов.
Да. Все они образованы. У них 2 академии внутренние, я еще скажу. Ну, академии они называют,
ну, не
то, что мы сегодня. Итак, красив.
Впечатляет. По любви.
Есть версия. Уехал сразу после ее брака, чтобы не расстраиваться, не видеть, как его возлюбленная.
Да.
Судя по их дальнейшей жизни, длительной, совместной, это действительно было взаимное чувство, взаимное понимание. И все версии, даже мифологические сказки вокруг этого, очень такие о том, какая это была большая любовь.
Ну, надо еще
двое
сказать,
детей.
Да, что ребенок родился сразу после брака. Первый, вот, будущий Георгий IV.
Двое детей. Георгий IV по прозвищу Лаша.
Да.
Ласковое домашнее прозвище сохранилось. И как бы легенды о том, как он относился к матери, как возвышенный, к отцу тоже, какая все это была возвышенная семья,
Ваш это светлый.
Светлый, да, теплый, да, да, светлый. Тбилиси тоже теплый переводится. То есть много ласковых слов. Вот, кажется, живи да радуйся. Знал с детства, отважен, красив и еще немаловажная деталь. Богат. Очень богат. У его рода, Аланского, серебряные и свинцовые рудники. Ну, это же для данной эпохи просто изумительно. Ну, наверное, как нефть сейчас. Во всяком случае, летописцы пишут хроники, что он привез с собой, вернувшись в Грузию, арбы или телеги, не одну, с серебром и золотом. Свинец он, конечно, не возил, но он его благополучно реализовывал. Итак, вот это Алания, где были полезные ископаемые, и где его род что-то имел, между прочим, знаменитое Дарьяльское ущелье, которое связывают совершенно неправильно с столицей Тамарой, на самом деле называлось в те времена Аланские ворота. Вот было официальное название Дарьяльского ущелья. Они были очень тесно связаны. И на самом деле начался счастливый период твоей жизни, и можно теперь сказать о государственной политике этой женщины, женщины на престоле. Да. Она абсолютно идеализирована в грузинской историографии. Не грузинской очень мало. Понять можно вполне это такое величие в таком далеком прошлом. И все-таки вот посмотрим, что она совершила. Во-первых, сохранились ее слова. Пересказывают все источники. Я отец. Именно так.
Отец. Обращаю внимание.
Все-таки женщины на троне, царица Хатшепсут в 15 веке до новой эры приблизительно, пристегивала к своему красивому лицу фараонскую бороду, да, чтобы иметь внешность фараона.
Отец.
Вот
да,
и здесь.
Да,
я отец. Да, сирых и судья вдов. То есть стремление иметь очень красивый, благородный облик, обретя благородного мужа, достойного воина, богатого и щедрого человека. Есть версия, не применяла смертная казнь и телесные наказания. Думаю, что это немножко может быть преувеличено, но это не было особо популярно. Расширила полномочия древнего совета знати.
Так.
Такие советы длительное время сохранялись в ранних государствах на границе древности и средневековья. В Грузии началось свое средневековье. Но ведь наследие древности тащат с собой. Но когда грузинские исследователи сравнивают это с английским парламентом 13 века, боюсь, что это немножко преувеличение, ибо парламент очень был проработан с точки зрения структуры и социального состава. Хотя, кто знает, точных исследований я не нашла. Было реформировано войско по строго феодальной системе, то есть земля, обязанность служить, около 60 тысяч человек из 9 военных округов, которые она ввела.
Но она вела
в каждом округе руководитель округа, военачальник и обучение солдат. То есть она готовилась к завоеваниям, которые не заставили себя ждать. Под руководством Сослана Давида возобновилась завоевательная политика, которая была утихла. Она по границам немножко прошлась в начале Тамара. Успешно воевали на границах по-прежнему Армении и Азербайджана, но более того, в 1695 году произошла знаменитая битва при Шамхорах. Она осталась в истории, она проходила где-то в европейских источниках, как очень успешная битва, на территории Азербайджана против одного из постсельджукских правителей. В это время развалилось государство сельджукидов. Там образовывались, распадались бесконечные царства. Сельджуки, тюрки-агузы из Центральной Азии, из двуречья Амудари-Сырдари, предки туркмен, азербайджанцев, турок приблизительно. И вот один из их правителей, воинственный Абубекр, пошел войной против сильной Грузии и был разбит на территории Азербайджана, хотя, конечно, шел под мусульманским флагом, ему противопоставили православную веру, битву рассматривали не только как военную, но и как духовную победу. Но самое главное, пожалуй, самые замечательные, самые запоминающиеся. Это деятельность царицы Тамары в области просвещения, литературы, архитектуры. Многие авторы, пишущие об этих временах, говорят о восточном возрождении. Это вовсе не европейское возрождение, когда напрямую античная культура. Это скорее возрождение глубинных корней персидской, древней, высокой персидской культуры и наследия эллинизма после завоеваний Александра Македонского. Тот сплав античности и персидской культуры высокой, который там случился после Александра Македонского, а это, напомню, 4 век до новой эры, вот он дал в свое время взлет, и потом, распавшись на множество царств, диадохи воюют, все вроде приглохло. И вот этот момент, рубеж 12-13 веков, она отправится с 1684 по 1213, это время, которое многие называют восточным персидским возрождением. При своем дворе Тамара собрала писателей и поэтов. Они выработали грузинский литературный язык.
Литературный.
Это не последний вклад в мировую культуру и в их национальную культуру. И, конечно, было сооружено много замков. Самый знаменитый Вардзийский дворец в Ахалцихе.
Ахалцихе, да.
Он вырыт в скале. То есть это совершенно замечательные и живущие веками архитектурные сооружения. Над руслом реки Куры. Там 360 помещений. Это на самом деле...
Начало 13 века.
Она умерла уже в 1213. То есть это взлет, который забыть нельзя. Это короткие 150 лет, но забыть его нельзя. И знаменитый вот замок над Дарьяйским ущельем, Аланские ворота. Его приписывают строительство эпохе царицы Тамары. И отсюда романтические фантазии Михаила Юрьевича Лермонтова. На самом деле, конечно, с данной Тамарой это никак не связано предание вообще, да, о злодейке, которая сбрасывала возлюбленных в Дарьяйское ущелье. Это не про нее. Есть или некая легендарная Дарья, или некая совсем другая Тамара, но не про нее. Но юный Лермонтов в горах Кавказа, под пулями горцев, все так романтично. Подражатель Байрону, он не может не видеть то, что хочет видеть. И он увидел в Дарьяйском ущелье то, что захотел. На самом деле, среди всех, кого она собрала, это основоположники грузинской литературы, это те, кто создали национальный язык, и все-таки самым суперблистательным, оставшимся навсегда в истории, был поэт Шота Руставели. Вокруг него просто поразительно много всего научно-интересного и романтического, и всякого. Первый его переводчик, наш поэт Бальмонт, русский перевод Бальмонта, вот не получилось мне проработать его к нашей сегодняшней передаче. Я использовала перевод Николая Заболоцкого. Но как он высоко оценил произведение Шота Руставели. Вот я процитирую Константина Бальмонта. «Как Гомер есть Эллада, Данте – Италия, Шекспир – Англия, Кальдерон и Сервантес – Испания, Руставели есть Грузия». И дальше. «Это лучшая поэма любви, согласна, какая когда-либо была создана в Европе. Радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю». Боже, какие слова! Дело в том, что поэма действительно поразительная. Она, но сначала об авторе. Шота Руставели. Фигура совершенно историческая. По-видимому,
то тоже... тоже не мифологически.
Нет, не мифологически абсолютно. Я
не
читала
Шекспир.
Фундаментальнейшее предисловие крупнейшего грузинского литературоведа, академика, литератора и поэта Ираклия Башидзе к Витязю. Ну, это фундаментальный научный труд со ссылками на все возможные источники. Я вот так читала и думала, герои Руставели поражают тем, что они очень много рыдают. Они очень мужественны, Автандил и Тарифон. смотрел. Да. Два потрясающих Витязя, еще представленные в рисунках совершенно талантливого художника Сергея Соломоновича Кабуладзе. Я в восхищении от его творчества. Они рыдают. Их чувства таковы, что они вот... они чисты душой. И поэтому, когда горе, когда видят несправедливость, они борются за справедливость, они рыдают. Читала предисловие Абашидзе и думаю, он писал это предисловие, рыдая. Говорю без всякой иронии, рыдание души. То есть, настолько яркое это произведение. Итак, что мы знаем о замечательном авторе этой поэмы? «Витязь в тигровой шкуре». Во-первых, Жотар Ставелли исторический, а Витязь на самом деле не в тигровой, а в барсовой. Как случилось, что в нашей традиции он в тигровой, у него барс, совершенно ясно, и в рисунках это отражено, и, видимо, они в те времена могли быть там. Но, кстати, действие это перенесено в Аравию и в Индию. Барсы могли быть и там, и там. Жотар Ставелли, по-видимому, родился на юге Грузии, в селе Месхети, на границе Турции. Получил прекрасное образование. В Грузии тогда было две академии, я упоминала. Галатская и Акалтойская. Потом учился в Афинах. Mm-hmm. Этот человек знал античную культуру. Знал греческий, арабский, персидский языки. Оказался, вернулся при дворе Тамары, как, видимо, зная ее с детства, и получил должность министра, не меньше. И какого министра? Министра финансов. Он был казначеем.
Так.
Но, видимо, любовный треугольник, который мог наметиться, она замужем за обожаемым своим голландским мужем, он отправлен царицей Раставели в Палестину, в разоренный Саладином. Это время крестового похода. Это третий крестовый поход европейских государей против Саладина, захватившего Иерусалим. В разоренный Саладином или Салахаддином крестовый монастырь, основанный грузинами примерно в V веке. Якобы на месте, где росло дерево, из которого был сделан крест, где распяли Спасителя. И Руставели там, остается в этом монастыре.
Так это несчастная любовь, что ли?
Видимо, так.
Министр финансов, сосланный...
Содержание поэмы это показывает. Зачитываю. «Воспоем Тамар царицу, почитаемую свято. Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то». «Хоть и женщина», — это он пишет, «а другой царевне, а дочери аравийского царя». Тенатине. Хоть и женщина, но Богом утверждается царица. Мы не льстим. Она способна на престоле потрудиться, он пишет о Тамаре. Не напрасно лик царевны светит миру, как денница заря. Дети льва равны друг другу. Лев ли это? Или львица? Он все-таки придворный.
Да, он еще
подтверждает, что она правильно занимает престол. Но в смысле гимна любви это потрясающе горячо, ярко. И я как раньше совершенно, я любила это в юности. Сейчас перечитала. Не задумывался, почему в Аравии, в Индии. Поняла. Один из Аравии, Автандил, Тариэл из Индии. Это для человека той эпохи и для грузина той эпохи. Условно грузина, но уже превращающегося в грузина. Это не страны. Это символы отдаленности. Это где-то там.
Где-то там.
Это немыслимо. Он не хочет, Жота Руставели, чтобы напрямую думали о нем и о царице. Он бережет ее репутацию, ее, как мы сегодня скажем, имидж. И он переносит эту безумно страстную любовную историю, где страстные слова все время прорываются у него. Далеко-далеко, чтобы никто ничего не подумал. Только чуть-чуть посвящение воспоем, Тамар царицу, дивно сложные гимны посвящал я ей когда-то.
Когда-то, да.
Это удивительное произведение. Видимо, там, Жотар Руставели, в этом монастыре креста, Святого Креста, принял монашество. И остался там до конца своих дней.
И пережил свою возлюбленную, если так можно сказать, или любимую, на 3 года всего.
Да, недолго. На столбе, на одном из столбов, есть его портрет. Старенького Жотара Ставелли. очень такая трогательная. Он был утрачен. В 18 веке сняли закрашивающую его черную краску и открыли миру портрет одного из ярчайших любящих людей, который любил очень сложный, но прекрасный объект. Что такое история царицы Тамары? Люди любят сказки. Люди хотят сказок. И когда они видят некую почву для того, чтобы мифы и сказки развить, они это делают. И я тоже.
И она, тем не менее, оставила двух детей, которые по очереди наследовали престол. Она закрепила эту династию и пыталась закрепить.
Ну, пришли дикие завоеватели.
Вот, я хотел, чтобы мы все-таки закончили на более печальные.
Пришли дикие завоеватели. Есть версия, что Лаша, вот старший сын, по ее просьбе отвез ее прах в Иерусалим. Версия. Прах не найден. Могила не найдена. Но версия есть. Как верный сын, дав матери клятву, и сейчас это захоронение ищут современные археологи.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».